эфире радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузия, наконец, получит визовую либерализацию. В самопровозглашенной республике Абхазия проводят профилактические рейды на дорогах. В самопровозглашенной республике Южная Осетия обсуждают превышение полномочий силовиками. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Баматова.
В главных новостях: ЦРУ располагает доказательствами помощи России Трампу на выборах. В Сирии боевики намерены снова захватить Пальмиру. Страны, не входящие в ОПЕК, готовы сократить добычу нефти. Центральное разведывательное управление США установило, что Россия действительно вмешивалась в ход президентских выборов, поддерживая Дональда Трампа. Об этом сообщает газета «Вашингтон-Пост». По информации издания службы, установили личности людей, предоставлявших сайту WikiLeaks электронные письма со взломанных почтовых ящиков Демократической партии США, включая кандидатов в президенты Хиллари Клинтон. Источники «Вашингтон-Пост» утверждают, что выявленные лица связаны с российскими властями и действовали в интересах продвижения Трампа. В штабе Трампа сообщения о иностранном вмешательстве опровергли, заявив, что выборы завершились давно и необходимо идти вперед. В Демократической партии неоднократно утверждали, что WikiLeaks получает информацию от хакеров, связанных с российскими спецслужбами, заинтересованными в победе Трампа. Официально об этом пока не было объявлено. Федеральное бюро расследования США также воздерживается от комментариев. В Сирии боевики-исламисты намерены снова захватить исторический город Пальмира. Согласно сообщениям в соцсетях и арабских СМИ, на подступах к Пальмире идут бои между сирийскими правительственными силами и боевиками экстремистской группировки «Исламское государство». Городу грозит окружение. В марте этого года город был возвращен под контроль правительственных сил. Захват Пальмиры боевиками ИГ в мае 2015 года потряс мировое сообщество, особенно когда радикальные исламисты начали уничтожать всемирно известные античные храмы и сооружения. Западные державы призвали возобновить межсирийские мирные переговоры. Это стало главной темой открывшейся в субботу в Париже встречи стран Запада и Персидского залива с координатором сирийского оппозиционного блока Риадом Хиджабом. Участвующий в переговорах госсекретарь США Джон Керри заявил, что беспорядочные бомбардировки Алеппо порой доходят до уровня военных преступлений и преступлений против человечности. Керри призвал Россию и других сторонников режима Башара Асада, Иран, содействовать их прекращению. В Женеве проходят консультации российских и американских военных экспертов и дипломатов о путях спасения мирных жителей в Алеппо. Но пока, по мнению наблюдателей, стороны далеки от достижения договоренности.
«Эхо Кавказа». Новости.
Страны, не входящие в ОПЕК, готовы сократить добычу нефти. Это и стало известно в результате переговоров, которые проходят сегодня в Вене. Официально итоги встречи пока не подводились. Но агентство Bloomberg передает, что Россия, Казахстан и другие экспортеры, которые не входят в картель, договорились добывать на 600 тысяч баррелей нефти в сутки меньше, чем сейчас. Причем половину этого объема возьмет на себя Россия. Мохаммед Баркиндо, генеральный секретарь ОПЕК, заявил, что Россия берет на себя самые большие обязательства. Россия впервые является сопредседателем этой встречи, подчеркнул Баркиндо. Соглашение о уменьшении объемов добычи нефти в самом ОПЕК уже заключено. Члены этой организации в конце ноября 2016 года впервые за 8 лет договорились добывать меньше нефти, чтобы поднять ее цену. Будет сокращена добыча на 1,2 миллиона баррелей в сутки. В конце ноября цены на нефть Brent выросли на 17% и впервые за полтора года превысили отметку в $55 за баррель. На сегодняшних переговорах в Вене присутствуют как представители ОПЕК, так и страны, не входящие в картель. Баркиндо назвал эту встречу исторической. Нобелевская премия мира за 2016 год была вручена президенту Колумбии Хуану Мануэлю Сантосу. На церемонии вручения в Осло присутствовала королевская семья и члены правительства Норвегии. Заместитель главы Норвежского Нобелевского комитета Берит Райс Андерсон сказал, что результатом лауреатом премии является только один человек, президент Сантос, отметил и вклад руководителей леворадикальной группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии» в процесс мирного урегулирования. Последняя версия договора о мире в Колумбии была подписана 24 ноября президентом Хуаном Мануэлем Сантосом и лидером ФАРК Родриго Лодроньо Ичеверри. Документ отправили на доработку после того, как колумбийцы не поддержали его на прошедшем в октябре референдуме. Соглашение предполагало отказ повстанцев от вооруженной борьбы и участие в парламентских выборах 2018 года в качестве политической партии. Противники договора требовали тюремных сроков для членов группировки. После внесения изменений власти Колумбии не стали выносить решение вопроса на референдум. Вооруженный конфликт между властями Колумбии и группировкой ФАРК начался в 60-х годах. Жертвами гражданской войны стали более 200 тысяч человек, миллионы колумбийцев стали беженцами. 2001 года ФАРК признана террористической организацией в США и Евросоюзе. Избранный президент США Дональд Трамп закрыл несколько компаний, предположительно связанных с бизнесом в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Associated Press. В компании Trump Organization подтвердили закрытие 4 компаний, назвав это рутинной продажей убыточных предприятий. При этом в организации подчеркнули, что Трамп не ведет бизнес с Саудовской Аравией.
Новости читала Любовь Баматова. Региональный выпуск новостей в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». И как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели, переходим к основным материалам. В четверг на этой неделе Грузия дождалась доброй вести. Комитет Европарламента по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам поддержал принятие так называемого механизма быстрого приостановления безвизового режима для третьих стран. За проголосовали 37 участников заседания, против 9. Решение евродепутатов открывает путь введению безвизового режима Грузии и Украине. Далее Владимир Унанянц.
Грузия и Украина наконец-то получат безвизовый режим с Евросоюзом. Последнее политическое решение в целой цепочке сложных бюрократических процедур принято. Дело осталось за формальностями. Как объяснила Эху Кавказа посол Грузии в ЕС Наталья Сабанадзе, Совет ЕС, Европарламент и Еврокомиссия должны согласовать окончательный текст поправок в соответствующие нормы.
Сейчас дело осталось лишь за формальными процедурами. Частью этих процедур было сегодняшнее голосование на заседании комитета. Уже на будущей неделе, скорее всего, в среду, пройдет пленарное заседание Европарламента. По вопросу Грузии состоится триалог, в котором будут участвовать представитель страны-председателя, то есть Словакии, докладчик от Европарламента и представитель Еврокомиссии. Они должны собраться и согласовать текст заявления. Это не составит проблем, так как все трое уже приняли решение, и это всего лишь часть формальной процедуры. Скорее всего, наш триалог состоится на следующей неделе в Страсбурге. Но сложно сказать, будет ли вынесен наш вопрос на голосование на пленарном заседании. Все зависит от технических моментов.
При этом Наталья Сабанадзе не исключает, что пусть и формальное, но окончательное решение Европарламент примет после рождественских каникул в середине января 2017 года. И уже затем, на 21 день после официального одобрения, безвизовый режим вступит в силу. Ориентировочно во второй половине февраля. По мнению политолога Шурены Лорд-Кипанидзе, решение о предоставлении Грузии безвизового режима, безусловно, будет способствовать ослаблению в стране позиций евроскептиков, уменьшится также влияние российской пропаганды. Но вместе с тем, считает Лорд-Кипанидзе, не стоит ожидать, что открытая Европа даст Грузии серьезные козыри в диалоге с Сухуми и Цхинвали.
Не думаю, что это вызовет быстрые изменения, и большое количество жителей Абхазии или Цхинвальского региона возьмут нейтральные паспорта. Такой эффект я вижу в более долгосрочной перспективе, так как за всем этим стоит и политический контекст, и жители оккупированных территорий не так уж открыты по отношению к процессам, происходящим в Грузии.
Облегчение визового режима с ЕС в Тбилиси считают одним из факторов, которые могут быть потенциально привлекательными для жителей Абхазии и Южной Осетии. Так или иначе, результатами голосования в Комитете Европарламента в Тбилиси довольны. Но сейчас, по словам госминистра по евроинтеграции Виктора Долидзе, властям предстоит очень важный процесс. Необходимо интенсивно работать над повышением информированности граждан. Соответствующие структуры должны доходчиво объяснить, кто сможет поехать в Европу, что человек не может просто встать и поехать в ЕС на заработки и тем самым нарушить регламент. Все должны знать правила и исполнять сроки нахождения в шенгенской зоне во избежание проблем в будущем, подчеркивает Долидзе. Действительно, результаты длительной работы по облегчению визового режима могут быть в одночасье перечеркнуты. В соответствии с новыми правилами, так называемый механизм приостановки безвизового режима будет задействован безотлагательно, если существенно возрастет количество граждан третьих стран, которые незаконно остаются на территории ЕС. Возрастут необоснованные заявки на получение убежища или если страна не обеспечит возвращение своих граждан, находящихся в ЕС нелегально, а также в том случае, если граждане третьих стран создадут угрозу государственной политике или внутренней безопасности. Так что теперь Тбилиси предстоит не менее сложная работа – не допустить дискредитации страны слишком большим потоком заждавшихся безвизового режима граждан. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В самопровозглашенной Республике Абхазия начались проверки на дорогах. На контрольно-пропускных пунктах и постах ГАИ появились усиленные наряды милиции и вооруженные спецназовцы в масках. Население остро реагирует на эти мероприятия. Разъяснение дали заместитель министра внутренних дел Рауль Зухба и начальник республиканской службы ГАИ Наур Смыр. С ними говорила наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Проверки на дорогах усиленными нарядами проводятся в Абхазии регулярно. И в этом году нынешняя далеко не первая. Однако в условиях политического шторма любое мероприятие используется для нагнетания напряженности. Что только не пишут пользователи в социальных сетях, какие только версии не озвучивают. А то, что из тюрьмы сбежали очередные заключенные, до того, что напуганный оппозицией президент привез непонятно откуда какую-то национальную гвардию, чтобы расправиться с неугодными оппозиционерами. Чтобы понять, что же происходит в стране, кто проводит контрольные мероприятия, с какой целью и почему на дорогах появились люди в масках, мы подъехали на Мачарский пост ГАИ. На посту была совершенно спокойная атмосфера. Представители ГАИ останавливали машины и проверяли. Вооруженные спецназовцы в масках стояли подаль и наблюдали за ситуацией. Руководил мероприятием заместитель министра внутренних дел Рауль Зухба. Он сообщил:
мероприятие, которое вы видите, проводится силами центрального аппарата Министерства внутренних дел Республики Абхазия, силами специальных подразделений Службы государственной безопасности, ГСО. Цель мероприятий – мы выявляем автомобили, находящиеся в розыске, выявляем лиц, скрывающихся от суда и следствия, проводим мероприятия по выявлению огнестрельного оружия, незаконно перевозящего гражданами в автомобилях. В общем-то, профилактируем. Ничего особо опасного не произошло. Много вопросов, очередной побег или что-то такое, ничего такого нет. Общие мероприятия, предупреждаем водителей, обращаем внимание на их резину, напоминаем о том, что зимнее время года, и пытаемся как-то предотвратить и смертность на дорогах, и устанавливаем факты алкогольного опьянения и наркотиков.
На вопрос о людях в масках, стоящих на дорогах, и о мифической национальной гвардии Рауль Зухба ответил:
люди, которые стоят в масках, это сотрудники специальных подразделений, это их обычная форменная одежда. У них свои задачи, они, наверное, поддерживают нас как-то, их присутствие все же как-то успокаивает проезжающих. С их присутствием люди не провоцируют, не обостряют ситуацию. Я вот назвал сотрудников, которые здесь стоят. Здесь вместе с нами и сотрудники АБЭП, и сотрудники патрульно-постовой службы. Тут смешанные группы, есть выявленные у нас разыскиваемые, есть оружие, есть небольшое, но какое-то количество количество изъятого наркотического вещества.
Днем в Ассоциации работников СМИ Абхазии дал брифинг начальник республиканской ГАИ Наур Смыр. Он пояснил, с чем связано подключение к рейдовым мероприятиям всех силовых подразделений.
Вы видите, что на лицо много нарушений правил дорожного движения. Это та же тонировка, без гусноменных знаков, стало почему-то модно, едут и останавливают. Мы никогда не получали объяснений, почему, с чем это связано. Номер присутствует у них, лежит в багажнике. На вопрос, почему так, объяснений нет от водителей. И это стало носить массовый характер. Многие представленные службы, их сотрудники также нарушали, также с тонированными стеклами, также без гусноменных знаков и так далее. Чтобы эти вопросы все снимаются разом, когда все службы представлены.
Наур Смыр сказал о том, что присутствие вооруженных сотрудников в масках во время рейдов никого не должно пугать. Для законопослушных граждан они никакую угрозу не представляют. У них свои задачи. Они обычно просто наблюдают за рейдовыми мероприятиями. Наур Смыр сообщил и о результатах проведенных контрольных мероприятий. За 4 дня было снято около 300 тонировок, которые особенно в зимнее и неосвещенное время создают угрозу для участников дорожного движения. Составлено более 130 административных протоколов по фактам нарушения правил дорожного движения. Выявлено несколько случаев незаконного провоза оружия и наркотических препаратов. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Государственные предприятия «Прозрачность», «Подотчетность» и «Предотвращение коррупции». Исследование под таким названием опубликовало на этой неделе НПО Transparency International Georgia. Что в этом исследовании расскажет Серго Бригвадзе?
Сегодня 100% акций ООО «Почта Грузии», созданные еще в 1995 году, принадлежат государству. Однако проследить за деятельностью этой компании заинтересованному лицу будет довольно сложно. Ни одно действующее законодательство, ни внутренние правила не обязывают компанию предоставлять общественную информацию кому-либо. К примеру, на такую просьбу представителей Transparency International Georgia в компании ответили предложением поискать необходимые сведения в интернет-порталах. Однако информации об организационной структуре компании и менеджменте на официальной веб-странице Почты Грузии нет. Есть отдел, в котором публиковались сведения о тендерах и аукционах, проводимых предприятием, однако с ноября текущего года этот раздел не функционирует. Все это Transparency International Georgia отразило в своем исследовании, в котором говорится, что подобная закрытость большинства госпредприятий может указывать и на их зависимость от политического влияния, говорит старший аналитик этого НПО Георгий Насрашвили.
Проблема заключается в том, что сфера государственных предприятий должна не регулируется на законодательном уровне. Антикоррупционные принципы, прописанные в нашем законодательстве, не распространяются на эти предприятия. Не существует стандартов, правил назначения на должности сотрудников государственных предприятий. Закон о конфликте интересов и коррупции на государственных предприятиях распространяется лишь на малую их часть. Мы часто сталкиваемся с такой ситуацией, когда на должность руководителя этих предприятий назначаются члены семей политиков. Менеджмент меняется параллельно политическим изменениям. Все это указывает на то, что существует политическое влияние.
Подобная ситуация наблюдается и на других крупных государственных предприятиях, отмечается в исследовании. Это грузинская железная дорога, корпорация нефти и газа Грузии, государственная электросистема Грузии. Согласно последней информации Национального агентства по управлению недвижимостью, всего государство частично или полностью владеет 139 предприятиями. Еще одна проблема заключается в том, что их содержание достаточно затратно для государства, считает юрист Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе.
До сих пор во владении государства остаются такие предприятия, которые, по сути, можно свободно передать частному сектору. Они не приносят никакой выгоды государству, но по большому счету лишь убыток, ведь сохранение таких предприятий связано с лишними затратами для страны. Бывает, когда власти говорят о сокращении числа подобных предприятий, и частью этого сокращения они считают их передачу органам местного самоуправления. Это не решение проблемы. В итоге часто получается, что в некоторых районах работает по несколько предприятий одинакового профиля. Это связано с неправильным менеджментом, а трудоустраивают людей на такие предприятия в основном в предвыборный период.
Во избежание использования госпредприятий в целях предвыборной агитации, а также решения и других названных проблем, Transparency International Georgia подготовила ряд рекомендаций правительству страны.
Необходимо искоренить практику политического вмешательства в деятельность государственных предприятий, усилить антикоррупционные механизмы, стандарты добропорядочности, прозрачности и подотчетности. У парламента должно быть больше возможностей осуществлять надзор над госпредприятиями. Принципы антикоррупционного законодательства должны полностью распространиться на эти предприятия. Необходимо разработать кодекс этики, на законодательном уровне определить принципы выдачи информации, установить высокие стандарты методов назначения руководителей.
Сказано в исследовании НПО. В Минэкономике Грузии пообещали отреагировать на это исследование в течение дня, однако ответа из этого ведомства так и не последовало. Серго Брагвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Социологические опросы в самопровозглашенной республике Южная Осетия уже несколько лет проводятся исключительно в предвыборный период. Местные эксперты, которые допускают непрозрачность результатов отдельных опросов для населения, считают, что в республике должны быть собственные исследовательские центры общественного мнения, которые должны корректировать действия власти и политиков. Далее Ирина Келихсаева.
Как утверждает мой собеседник, не пожелавший представиться, в преддверии президентских выборов с начала сентября этого года было проведено уже 3 социологических опроса среди населения. Первый был небольшим по охвату. На предмет симпатии или антипатии к предполагаемым кандидатам было опрошено около 300 человек в Цхинвале и приблизительно столько же в селах некоторых районов Южной Осетии. По его словам, стойкие рейтинги оказались у бывшего президента Эдуарда Кокойте, который по отдельным населенным пунктам конкурировал с нынешним главой государства Леонидом Тебеловым и спикером парламента Анатолием Бибиловым. При этом процент протестного голосования на тот момент якобы доходил до 60%. Второй соцопрос, проведенный на территории республики в ноябре этого года, показал уже снижение количества избирателей, не желающих принимать участие в выборах, до 19%. Еще один социологический опрос, в котором довелось принять участие мне, был проведен по просьбе администрации президента республики, а исполнителем выступал местный госуниверситет. Грамотно составленная анкета предлагала оценить работу членов правительства и парламента, а также отметить галочками персоны, которых я бы хотела видеть на выборах президента Южной Осетии. Результаты всех 3 опросов так и остались для населения закрытыми, а главными источниками информации по ним остаются только слухи. Любая работа государственных структур, говорит заместитель главы управления по внутренней политике при президенте республики Алан Джусоев, да и частных, любой анализ их деятельности, связанный в том числе с соцпрограммами, необходим, чтобы понять, как реагирует на них население.
Везде делают социологические опросы, даже создаются, их можно назвать так, государственные, но не государственные организации, которые работают с государствами, занимаются исключительно социологией, социальными опросами. То есть это в некотором роде связующее звено между обществом и государством. Ну, в Российской Федерации аналог в ЦИОМ. Это очень хорошо. И это все публикуется. К сожалению, у нас этого нету. И минус наш в том, что у нас общественное мнение формируется на слухах. Вот если бы у нас было что-то типа ВЦИОМа, и это бы публиковалось постоянно, то это уже документ, который можно обсуждать, на который можно ссылаться, то есть зондируя общественное мнение. Ты можешь понимать, в какую сторону тебе перекидывать больше усилия или меньше усилия, где ты можешь закрыть проблему, как ты можешь... И вообще, где эта проблема?
Джусоев не случайно привел в пример Всероссийский центр исследования общественного мнения, который в еженедельном режиме выдает, к примеру, рейтинги доверия и недоверия российским политикам. Местный общественник и политолог Дина Алборова в разговоре с «Эхо Кавказа» вспоминает, что несколько лет назад один из приглашенных специалистов даже пытался упрекнуть ее в том, что она предлагает создавать службу опросов общественного мнения чуть ли не в каждой деревне. «Я и сейчас считаю, что они должны быть», продолжает она, «причем независимы». Цитата. «Это необходимо для анализа ситуации, отслеживания динамики, для выведения прогноза и выработки рекомендаций. Это помогает корректировать действия, работать над ошибками, улучшать работу, вырабатывать стратегии и так далее». Конец цитаты. При этом, подчеркивает Алборова, надо иметь мужество спокойно воспринимать результаты, какими бы они ни были. Только вот кому это надо, если у нас неожиданно начинают бороться не с выявленной проблемой, а с человеком, озвучившим ее? Затронула политолог и тему предвыборных опросов, которые, на ее взгляд, больше напоминают в республике сбор мнений своих сторонников. Общественный интерес к результатам опросов неожиданно подогрело недавнее заявление французского президента Олланда об отказе участия в президентской гонке из-за низкого рейтинга среди населения. И смогут ли сделать выводы после всех проведенных соцопросов, пусть и закрытых, те, кто сегодня идет во власть или пытается в ней остаться? Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже будет.
Равай-маравай, пися-пися, ма-пися.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасад, хасад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
На этой неделе Генеральная прокуратура Южной Осетии возбудила уголовное дело против сотрудников ОМОНа. 27 ноября около гостиницы «Алан» в Цхинвали трое ОМОНовцев избили молодого человека. Запись инцидента попала в сеть и вызвала общественный резонанс. Силовики часто нарушают закон, однако остаются безнаказанными. Об этом расскажет Жанна Тарханова.
На этой неделе Генеральная прокуратура Южной Осетии возбудила уголовное дело по статье 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, части 2, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Согласно следствию, между сотрудниками ОМОН и 21-летним жителем Цхинвала произошла драка. В ходе ссоры потерпевший нанес удар одному из ОМОНовцев, после чего другой сотрудник нанес ему удары в область лица. Тот попытался уклониться от ударов, переходя на другую сторону улицы, говорится в заявлении Генпрокуратуры. Один из ОМОНовцев, преследуя молодого человека, выстрелил ему в ноги из табельного оружия, превысив свои полномочия, так как никаких оснований для применения огнестрельного оружия не было. Догнав молодого человека, ОМОНовцы повалили его на землю и продолжили избивать. В результате пострадавший получил черепно-мозговую травму и рваные раны на лице. Видеозапись инцидента попала в соцсети и получила широкую огласку. Министр МВД Ахсар Лавоев был вынужден прокомментировать поведение подчиненных. Преподаватель Угасинского государственного университета, бывший судья Верховного суда Южной Осетии Юрий Кокоев скептически относится к новости о возбуждении уголовного дела против сотрудников ОМОНа. «Силовикам всегда все сходило с рук», — говорит Кокоев. Он вспоминает, что сам становился жертвой противоправных действий со стороны сотрудников правоохранительных органов и в 90-е годы, и в 2000-е, когда за время президентской кампании 2011 года его избили сотрудники силовых структур республики.
Посмотрим дальше, что будет. И возможно, какая перспектива будет у этого начинания. Не будет ли это просто для оплота глаз, для покровов? И, может быть, и что-то изменится. А, это не ново для нас. Применяется сила. Это и со мной случилось, когда еще при Чебирове, в прежнем первом президенте, когда меня остановили в центре города на автомашине, ничего не нарушал. И стали, меня преследовали за какие-то мои действия, на мои высказывания. Поймали на этом месте, стали избивать. Потом машину на ночь изъяли.
У Югасинского эксперта Роланда Келексаева тоже есть печальный опыт общения с сотрудниками силовых структур. Он попал под раздачу сотрудников госохраны президента во время президентских выборов 2011 года.
Хотелось бы верить, что это не единичный случай, потому что есть много случаев, когда правоохранительные органы незаконно пользуются своим служебным положением и занимаются по отношению к рядовым гражданам беззаконием. О чем говорит даже тот случай, массовый случай, когда правоохранительные органы в 2011 году до президентских выборов просто-напросто избивали людей на улице и сажали их в тюрьмы. Это говорит о том, что от этой практики надо уходить. Закон должен быть для всех един. Я могу сказать, что до сих пор по 2011 году у меня лежит Генеральная прокуратура, мое заявление об возбуждении уголовного дела. Я даже не знаю, что с ним сейчас. Когда машины не разбили, а обручальное кольцо было похищено. Да, это была президентская охрана, никто не понес никакого наказания. Хотя были в этом подвиге также сотрудники городского управления внутренних дел, учитывая, что всех задержанных их привозили к ним и не оформлялись, и зачем их держали, никто не знал.
Говорит Орланд Келихсаев. В Генпрокуратуре не прокомментировали, сколько уголовных дел открываются в отношении нарушивших закон сотрудников силовых структур республики. Получить ее у правозащитников мне также не удалось. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь региональные новости, которые представит Любовь Поматова.
Несколько сотен человек собрались сегодня около здания парламента в Тбилиси с требованием декриминализации наркотиков. Участники акции, организованной общественным движением «Белый шум», намерены оставаться здесь всю ночь. В ходе митинга, который проходит под лозунгом «Белый шум темной ночью», активисты и сторонники перекрыли центральный проспект Руставели, сообщает агентство «Новости Грузия». Полицейские призвали протестующих освободить проезжую часть, однако они отказались выполнить это требование. В результате между активистами и полицией произошла потасовка. Один из представителей организации Шата Хинчигашвили был задержан. Как и в ходе предыдущих акций, сегодня «Белый шум» требует от грузинских властей более гуманной политики в отношении наркотиков. Активисты настаивают на том, чтобы поправки в существующее законодательство были приняты с учетом международного опыта и реформ в сфере наркополитики. В Сухуми прошли повторные выборы депутатов парламента самопровозглашенной Республики Абхазия по избирательным округам номер 1 и номер 2, сообщает информагентство «Абсны Пресс». По избирательному округу номер 1 баллотируется Ахра Авицба, по избирательному округу номер 2 – Эдуард Хашба. Председатель окружной избирательной комиссии Рамас Джопуа по первому избирательному округу сообщил, что явка избирателей очень низкая. К 12 часам проголосовало 100 человек. В нашем округе один кандидат. Выборы проходят спокойно. Но чтобы считать их состоявшимися, нужно 25% проголосовавших избирателей. Это более 1800 человек, отметил Джопуа. Также низкая явка была отмечена на избирательном округе номер 2. Как сообщил председатель окружной избирательной комиссии Дмитрий Хурхумал, к 12 часам проголосовало 52 человека. «Конечно, погодные условия влияют на явку избирателей», — сказал он. Повторные выборы назначены в связи с досрочным выбытием депутатов Даура Аршба и Аслана Кабахия. Указом президента Даур Аршба назначен руководителем президентской администрации, а Аслан Кабахия — вице-премьером, министром внутренних дел. Сегодня в День защиты прав человека народный защитник Грузии Учин Нунашвили представил отчет о соблюдении прав и свобод человека. По информации омбудсмена, существующее в правоохранительной системе положение не изменилось. По словам народного защитника, проблемы вновь остались в целом по части меньшинств, особенно насилие по отношению к женщинам. Омбудсмен упомянул случившееся несколько недель назад факт гибели женщины-трансгендера. В отчете также говорится о правовом положении детей. По его же словам, смертность младенцев вновь остается одной из серьезных проблем, так же, как бедность и насилие в отношении детей.
Новости представила Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Компания, зарегистрированная в квартире министра культуры Грузии Михаила Георгадзе, задолжала государству более 1 000 000 лари. Речь идет о компании International Events, совладельцем которой Георгадзе был до назначения на пост министра. О том, что адрес министерской квартиры совпадает с юридическим адресом компании-должника, стало известно в результате расследования, которое провела Ассоциация молодых юристов Грузии. И это все чиновник называет формальностями. Тему продолжит Анастасия Славинская.
В 2005 году компания International Events заполучила в аренду тбилисский концертный зал сроком на 49 лет. Владельцами компании до 2014 года были нынешний министр культуры и охраны памятников Михаил Георгадзе, его заместитель Каха Канделаки и Давид Менабда, директор инвестиционного фонда развития культуры, который также функционирует при Министерстве культуры. С 2011 года компания задолжала государству арендных платежей на 1 245 000 лари, говорит юрист Ассоциации молодых юристов, автор данного расследования. Исследование Сулхан Саладзе. Получается, что когда Георгадзе назначали министром, а он, в свою очередь, назначал своих бывших бизнес-коллег на должности, в правительстве о долге знали. В ноябре 2013 года компании был отправлен документ с требованием оплатить задолженность, говорит Саладзе. На нем стоит подпись Дмитрия Кумсишвили, министра экономики и устойчивого развития.
Что самое главное, с 2013 года по сей день государство практически не беспокоило компанию требованием выплатить задолженность. Юридическим адресом компании по сей день остается жилье министра, расположенное по адресу Габашвили 1.
Говорит Саладзе. Все это, считает юрист, усугубляет подозрение, что министр лишь формально отдалился от компании, а на самом деле он все еще имеет личный интерес, связанный с International Events. В Ассоциации молодых юристов полагают, что должен быть поставлен вопрос политической ответственности Георгадзе. Но сам чиновник проблему видит лишь в том, что юридическая компания остается зарегистрированной по адресу его квартиры. По словам Михаила Георгадзе, это простой человеческий момент.
О формальности 12-летней давности я действительно и не вспоминал. Тот факт, что еще сегодня утром, а может и сейчас, компания юридически зарегистрирована в квартире, принадлежащей мне, конечно, сам этот факт правда. Но высказанные подозрения, какие-то выводы, которые были сделаны из этого, я лично подобной связи не вижу. Ни логической, ни юридической, ни какой-либо другой.
Говорит Георгадзе. За то, что компания, задолжавшая государству более 1 000 000 лари на протяжении всех этих лет, беспрепятственно продолжает свою деятельность, ответственно Национальное агентство по управлению госимуществом, говорит Сулхан Саладзе. Эта служба, функционирующая при Минэкономике, могла свободно расторгнуть договор с International Events и потребовать выплату долга. В случае отказа агентство было вправе обратиться в суд, говорит Саладзе. Однако этого сделано не было. В пресс-службе Национального агентства по управлению госимуществом комментировать ситуацию нужным не считают, ссылаясь на то, что министр культуры и охраны памятников уже сделал заявление. Согласно грузинскому законодательству, людям, занимающим госдолжности, запрещено вести определенного рода деятельность. Они не могут параллельно с госслужбой выполнять оплачиваемую работу в частных компаниях, не могут принимать участие в руководстве компанией. Они могут лишь владеть долей, и то только в том случае, если эта компания не входит в подконтрольную сферу, говорит Эреклеу Рушадзе, представитель Transparency International Georgia.
У нас в стране действует такой запрет, и одно из средств предотвращения коррупции – имущественные декларации, которые должностные лица ежегодно заполняют. Они обязаны указывать, есть ли у них связь с какой-либо компанией. Но проблема в том, что ни одно ведомство не осуществляет проверки содержания этих деклараций. Соответственно, никаких гарантий, что они полностью указывают ту или иную информацию, не существует. И часто должностные лица скрывают свою связь с частными компаниями. Сейчас, если ничего не изменится, с 1 января в Бюро государственной службы должна заработать система перепроверки имущественных деклараций.
А пока проверками занимаются неправительственные организации и журналисты, говорит Урушадзе, и они уже не раз уличали чиновников в связи с бизнесом. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
С 1 января будущего года в Грузии повышается акциз на импортные автомобили. Одновременно в стране вводится налог на автотранспортные средства для семей с годовым доходом выше 40 тысяч лари. Не надо быть экспертом, чтобы понять, что эти нововведения серьезно ударят по карману грузинских граждан. Сегодня в Тбилиси и Кутаиси проходят акции протеста. В Дегоме прошла акция автолюбителей, автомобильных импортеров, дилеров, НПО и рядовых граждан. По информации организаторов, они опротестовывают повышение акциза на горючее, а также утроение растаможки автомобилей с правым рулем. На фоне существующих в стране тяжелых социальных условий это вызовет еще большее обнищание населения и потерю рабочих мест среди автоимпортеров, говорится в информации, распространенной организаторами акции. Тему продолжит Ирак.
По данным МВД Грузии, сегодня по дорогам страны ездит более 1 миллиона 200 тысяч автомобилей. 91% автотранспорта возрастом от 11 лет и выше, половина из них вообще старше 20 лет. При этом треть всех автомобилей с правым рулем. Правительство говорят, что вынуждены прибегнуть к радикальным мерам из-за растущего парка автомобилей. По мнению властей, текущая структура частного транспорта вредит экологии и затрудняет передвижение на улицах городов. Поэтому, во-первых, было принято решение повысить акцизы, что сделает невыгодным приобретение старых автомобилей. Например, сегодня при ввозе машины старше 14 лет и объемом двигателя 2 литра надо заплатить акциз в размере 1600 лари. То теперь сбор возрастает до 4600 лари. В случае же импорта автомобиля с правым рулем сумма акциза утроится и составит 13800 лари. Эксперт по безопасности движения Гела Квашилава считает, что эти меры в действительности сократят устаревший автопарк.
Поправки в налоговый кодекс в основном касаются автомобилей старше 9 лет. Эти меры кардинально изменят баланс в этой области. Однако заявления властей, что эти меры будут способствовать разгрузке движения в городах, выглядят спорными. Без сопутствующих усилий по развитию городского транспорта и обновления дорожной инфраструктуры эти меры не приведут к желаемому результату, так как люди все равно отдадут предпочтение личному транспорту, которому нет альтернативы. Было бы желательно направить эти средства на решение именно этих проблем.
В свою очередь, экономический эксперт Матэ Гардава считает, что увеличение акцизов отрицательно скажется на благосостоянии граждан.
Власти залезли в карман налогоплательщиков, заставляя их переплачивать за автомобили. Фактически они лишают граждан возможности содержать исправные, но устаревшие автомобили. Никакому сокращению автотранспорта это не приведет, так как у нас слабо развит городской транспорт, и люди все равно будут покупать машины. Я бы еще понял подоплеку этой меры, если бы у нас была автомобильная индустрия, и такими мерами можно было бы защитить местного производителя. В данной ситуации правительство попросту выкачивает деньги из карманов граждан, чтобы вдохнуть жизнь в новую экономическую модель, инициированную премьером.
Заявил Матэ Гардава. Параллельно власти намереваются обложить владельцев автомобилей, чей семейный годовой доход превышает 40 тысяч лари, налогом на имущество. По данным службы доходов, таких граждан в стране 26 тысяч человек. Как ни странно, имущественный налог совсем не увязывается с обозначенной правительством идеей омоложения автотранспорта. К примеру, имущественный налог на автомобиль возрастом до года составит 500 лари, выпущенный от года до 5 лет – 240 лари, от 5 до 10 лет – 120 лари и, наконец, старше 10 лет – всего 60 лари. По словам Гелы Квашилава, нововведение явно требует доработки, так как существенная налоговая нагрузка падает именно на владельцев новых автомобилей. Объяснить логику правительственных чиновников эксперт не смог. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго. Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Жители Гальского района с тревогой восприняли новость о планах властей самопровозглашенной республики Абхазии из существующих 4 КПП на разделительной линии 2 закрыть. Через эти контрольно-пропускные пункты в год проходит около 1 000 000 человек. Жителям нижних гальских сел придется делать крюк в 30 километров. Именно это и обещал перед выборами абхазский лидер Рауль Хаджимба. О недопустимости ужесточения и так ограниченного передвижения граждан Грузии заявили и в Тбилиси. Далее наш тбилисский корреспондент Мзия Парасишвили.
О возможном закрытии 2 из существующих 4 пропускных пунктов на разделительной линии на Ингушском мосту с местным корреспондентом радио Тавису Плеба Тамарой Зантарая говорить захотели в основном женщины, и то на условиях анонимности. Я 3 дня назад слышала, что там уже автобус привезли, и на нем будут возить людей. Будут очереди, станет сложно. Но что делать? Судьба наша такая. Мнение людей никого не интересует. Что еще сказать? Правду пока никто не знает. Население пока никто не предупреждал. Мы не знаем, что будут делать. Откуда пошла молва, уточняет сама Тамара Зантарая. Тимур Надарая, глава так называемой администрации Гальского района, сообщил агентству Абснепресс, что в текущем месяце запланировано закрытие еще 2 блокпостов. Это коснется гальских сел нижней зоны, а населению придется пользоваться центральным переходом через Ингушский мост. По словам Надарая, для этого все готово, и об этом информированы главы всех сел. Для перевезки приобретен автобус, отремонтированы дороги. Какими последствиями чревато дополнительное ограничение передвижения для граждан Грузии из Гальского района, говорит представитель правительства Абхазии в изгнании Самегрелузе Мусванети Александр Чиквайдзе.
Очень трудным будет для населения прохождение такой длинной дороги. Гораздо легче переходить через соседние села, чем идти дополнительных 30 километров. Это к тому же дороже и потребует больше времени. Граждане не смогут утром выйти и вечером вернуться обратно домой.
Представители грузинской власти об этом уже проинформировали международные организации. Госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили намерен рассмотреть этот вопрос на женевских дискуссиях. Главное назначение этого формата в том, чтобы людям, которые ежедневно сталкиваются с трудностями неурегулированного конфликта, облегчить жизнь, а не усложнять. Надеюсь, что на следующей неделе мы сможем поговорить о гуманитарных вопросах. Видимо, Кетеван Цихелашвили имела в виду, что очень часто встреча второй так называемой гуманитарной группы в Женеве срывается. Как будет на этот раз, станет известно на 13-14 декабря. Сокращение числа КПП входило в предвыборные обещания президента де-факто Республики Абхазии Рауля Хаджимба в октябре 2014 года. На днях об этом напомнили его оппоненты из Амцахара и Киараза. Впрочем, ужесточение контроля на разделительной линии де-факто власти Абхазии начали еще в апреле. Был закрыт КПП в селе Тагилоне, граничащем с селом Шамгона Зугдидского района. Второй КПП был закрыт в селе Лекухона по соседству с селом Пахулани Цалинджихского района. 5 дополнительных пунктов пропуска, 4 пешеходных и 1 автомобильный были открыты в мае 2013 года. И вместе с главным пунктом пропуска по мосту через Инкури их стало 6. Тогда грузинские власти это расценили как проявление доброй воли с абхазской стороны. По данным де-факто властей Абхазии, в среднем в день разделительную линию в одну сторону пересекают на 4 КПП около 1500 человек. Столько же переходит в обратную сторону. По словам Тимура Надарая, это более 1 000 000 человек в год. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Во вторник на этой неделе завершился судебный процесс по делу об убийстве в Сухуми в 2013 году россиянки Екатерины Косовой. За резонансным делом Косовой мы следили с начала расследования. Итак, Хаджарат Джопу освобожден, на суде было доказано, что он оговорил себя под давлением. Тенгиз Есуглы и Астамур Адлиба получили по 12 лет тюрьмы, рассказывает наш сухумский корреспондент Виталий Шари.
Напомню, что это был уже второй процесс по данному делу в Верховном суде Абхазии. Ранее оно рассматривалось другим составом суда, и тогда был признан виновным и начал отбывать наказание только Хаджарат Джопуа. Двух других обвиняемых оправдали, но это решение впоследствии было отменено, и дело направили на новое рассмотрение под председательством судьи Тимура Тарба. Начались прения сторон, и представитель гос. Обвинения Даур Амиджба попросил суд признать подсудимых виновными и приговорить Астамура Адлейба к 17 годам лишения свободы, Тенгиза Есуглы к 16 годам, обоих с отбыванием наказания в колонии строгого режима, Хаджарата Джопуа к 7 годам в колонии общего режима. В пятницу 2 декабря произнес речь признанный потерпевшим отец Косовой Владимир Чикин. В понедельник 5 декабря выступали адвокаты троих подсудимых. Защищающая Хаджарата Джопуа Хамида Вели Оглы сказала в частности:
«Уважаемый суд, мой подзащитный Джопу на сегодняшний день вину в предъявленном ему обвинении признает полностью. В содеянном раскаяться просит у потерпевшего прощения. С материалов уголовного дела следует, что он менял свои показания неоднократно. Однако первичные показания его были, как оказывается, правдивыми. Как следует из объяснений Джопу, он боялся за свою жизнь и жизнь своей семьи, так как ему угрожали не только Адлиба и Эсаглы, а также другие заключенные во время его содержания в поселке Дранда. И чтобы сохранить спокойную жизнь своей семье, под психологическим насилием вынужден был оговорить себя. На сегодняшний день, находясь в местах лишения свободы уже почти 4 года, невыносимо для Джопу больше скрывать правду и видеть презренные взгляды родных и близких, в частности его матери, которая на судебном следствии заявила суду, что если ее сын виновен, то пусть будет наказан всей строгостью закона. Ей его не жалко. И каждый должен получать по заслугам, даже если не на скамье подсудимых ее родной сын. Думаю, эти слова являются уже большим наказанием, когда родная мать, произнося такое, не подозревает, что сын вынужден на себя оговаривать. Супруга Джопу Ахинту Бастанда Ровиковна после его задержания по подозрению в убийстве Косовой от него ушла. Забрала с собой малолетнего сына, и от него отказались все родственники».
Адвокат подсудимого Есуглы Саид Квициния в своей речи сделал упор на алиби своего подзащитного, основанное на показаниях свидетелей и данных о телефонных переговорах. Он сказал:
«Спорно установлено, что Есуглы Тенгиз Алибич в день убийства не находился в городе Сухум, а находился в Очамчирском районе. Это подтверждено показаниями свидетелей».
Адвокат подсудимого Адлиба Артур Айба привел свои доводы в пользу невиновности подзащитного. В частности, говоря о показаниях Джопуа, он заявил:
«Потом он стал между ними, хотел разборонить, я особо его порезал. Ему стало больно, он спустился к себе в квартиру, перевязал свою рану. Через некоторое время к нему спускается Эсуглы и говорит: дорогой товарищ, что случилось, поднимемся наверх, пообщаемся, Астамур тебя зовет. И вот тут, спустя некоторое время, как говорит тот же самый Джоп, он поднимается, и вот Астамур, вроде по заключениям судебно-психологической экспертизы, он признан вменяемым, и человек вроде бы нормальный. Прошу обратить внимание на слова Джопа. Он дождался, пока господин Джоп соизволит подняться наверх, и потом только несколько раз перерезал ей глотку и сказал: это тебе за все то, что ты мне сделал». То есть, судя по его показаниям, Астамур ждал некоторое время и предпочел убить потерпевшую именно в присутствии Джопу. Но это же абсурд полностью. После того, как Косова умерла, Адлейба 2 мая неоднократно просылает ей смс-сообщение и неоднократно звонит ей: в чем дело, почему ты не отвечаешь на звонки. Понимаете, зачем человеку, как говорит потерпевший, обеспечить себе алиби, очень даже сомнительно. При желании Адлейба мог себе создать алиби в течение 18 дней и более, как говорится, весомое алиби.
Сегодня утром с последним словом выступали подсудимые, а без 6:10 Тимур Тарба начал оглашение приговора. Джопова получил на 4 года меньше, чем просил прокурор. 3 года. И с учетом времени, проведенного в заключении, был освобожден в зале суда. Адлиба и Есоглы по 12 лет. С 2 последних подсудимых взыскано более 600 000 рублей моральной компенсации и судебных издержек в пользу потерпевших отца и мужа Екатерины Косовой. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А теперь подведем итоги абхазской недели в нашей традиционной рубрике «Сызидай Чане».
Нынешняя неделя в Абхазии была отмечена огромным количеством заявлений. Напомню, что очередной виток обострения политической ситуации в стране стартовал после съезда партии Амцахара, выдвинувшей на прошлой неделе ультиматум главе государства. Партия потребовала добровольной отставки Рауля Хаджимба, угрожая ему народным сходом. Через день на территории России российские полицейские проверили правила содержания огнестрельного оружия в сочинской квартире одного из лидеров партии Амцахара Аслана Бжания. Акция протеста по поводу действий российских полицейских с сожжением одной покрышки провели сторонники Бжания в абхазском населенном пункте Тамыш. Вслед за этим последовал каскад заявлений со стороны партий и общественных движений, разделяющих позицию Амцахары, которые в действиях российских полицейских усмотрели заказ президента Абхазии. Сам Бжания подогрел ситуацию в своем телефонном интервью государственному телеканалу, в котором пообещал по прибытии в страну предоставить какие-то документы, которые в контексте происходящих событий должны были свидетельствовать о включенности властей Абхазии в действия российских правоохранителей. Однако, въехав на территорию Абхазии, Бжания сообщил, что таких документов нет, а руководство Абхазии в лице президента Хаджимба содействовало его возвращению в республику.
Президент Абхазии вышел на руководство России и просил руководство России посодействовать в том плане, чтобы мне никто не чинил препятствий для того, чтобы я выехал из России.
Между тем, война заявлений политических партий и общественных организаций продолжалась всю неделю. С той лишь разницей, что главный их акцент сместился на объявленный на 15 декабря партии Амцахара «Народный сход». Самое яркое и эмоциональное заявление прозвучало от имени старейшей партийной организации «Народной партии Абхазии», политсовет которой просто в командном тоне потребовал от партии Амцахара отставить провокационный ультиматум. Помимо чисто абхазских общественных и политических организаций, в перекличке заявлений приняли участие и добровольцы Северного Кавказа, принимавшие участие в грузино-абхазской войне, чеченцы, кабардинцы. Все они призывали абхазов не потерять свою страну во внутриполитических разборках. Всемирный конгресс абхазо-абазинского народа, возглавляемый известным в Абхазии общественным деятелем Тарасом Шамба, призвал все политические силы к разумным и взвешенным действиям, не выходящим за рамки закона, и предложил законодателям принять закон об оппозиции, в котором можно четко прописать права и обязанности оппозиции и сделать этот термин юридическим понятием, определить возможности финансирования оппозиции из средств республиканского бюджета. В то же время закон должен будет четко определить рамки возможных действий оппозиции, которые не позволяли бы раскачивать внутреннюю ситуацию и вести к дестабилизации внутренней обстановки, говорится в заявлении. На этом умиротворяющем фоне диссонансом прозвучало заявление российской диаспоры, джавахских армян, которые решили, что события в Абхазии подходят для начала акции против НПО и прозападных сил, которые, на взгляд этой никому неизвестной в Абхазии организации, и мутят воду в стране. Отпор джавахским армянам дали армяне абхазские, которые посоветовали им не совать нос не в свои дела. Считаем, что обращение джавахской диаспоры России является вмешательством во внутренние дела Абхазии и способствует ухудшению взаимоотношений между представителями разных общин, проживающих в республике, заявил Союз армян Абхазии. Стоит отметить, что во всем этом шквале заявлений можно и не углядеть, что роль третьей силы пытается взять на себя партия АЭНАР, за которой закрепился имидж радикальной партии. Ее лидеры попытались перехватить инициативу, предложив всем здоровым силам принять участие в съезде АЭНАР 13 декабря, на котором они намерены консолидировать общество. Для нас не имеют значения ваши политические пристрастия. Мы не разделяем наших сограждан по политическим лагерям, религиозным убеждениям или национальной принадлежности. Для нас важно, что вы считаете себя гражданином этой страны, и эта страна – ваша родина, говорится в воззвании партии АЭНАР. Конечно, не одними заявлениями жила Абхазия целую неделю. В кулуарах велись серьезные консультации, которые, по мнению их организаторов, должны снизить напряженность в Абхазии. Здесь в основном обсуждались кадровые вопросы. Разные политические силы пытались выторговать себе лакомые посты во власти. Но то, что пытались выловить политики в мутной воде, не попало в хронику информационных событий недели. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачаня из Сухума.
Слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. Прощаюсь, до завтра.